уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». До нас добрался Борис Чернышов, зампред Государственной Думы. Борис Александрович, здравствуйте.
От ЛДПР, здравствуйте.
От ЛДПР, безусловно. 7373-948, телефон, смс, плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. И мы наш с вами тоже разговор начинаем, потому что очень много всего.
Давайте
обсуждать. Думаю, что вы... Да, видели, как регионы сейчас один за другим начали отправлять свои отзывы на вот этот законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Насколько я понимаю, пока Северная Осетия только высказалась против, но, может быть, какие-то еще регионы будут, потому что у нас их много. Сейчас пока еще не все отзыв свой дали. Но меня интересует, с вашей точки зрения, чем обусловлен такой ажиотаж среди в комментариях под постом Вячеслава Володина на вот эту вот идею по QR-кодам? Многие предполагают, конечно, там какая-то атака ботов произошла. То есть мы не против прививок, но мы против QR-кодов. И вот важно понять, а с чем это связано?
Слушайте, ну, во-первых, хотел сказать, что очень хороший вариант, когда депутаты и руководство Думы дают возможность высказаться в комментариях. Я тоже у себя в Инстаграме, на страничке еще, когда только правительство внесло данный законопроект, открыл обсуждение. Это очень важно. Боты, не боты. Если боты, то все равно это те люди, которые хотят, чтобы их услышали.
Боты? Боты — это люди на зарплате.
Нет, понятное дело. Но все равно есть те люди, многие из них, которые хотят, чтобы их позицию услышали. Раньше с этой позицией не работали, поэтому Государственная Дума приняла решение отправить законопроект не только в местный парламент, в парламент региональный, но еще и на обсуждение в общественные организации, в общественные палаты. Здесь разговор должен быть. Это первое. Второе, перед первым чтением, когда по процедуре мы должны будем просмотреть данный законопроект в первом чтении, мы должны посмотреть на те отзывы, которые приходят с регионов, от людей, и уже подготовить в том или ином варианте этот законопроект к рассмотрению в первом чтении, чтобы его либо отклонить, либо поддержать.
Я правильно понимаю, просто некоторые воспринимают как раз вот эту, скажем так, дискуссию как просто определенный ритуал. Но принципиально, скорее всего, говорят, закон будет принят в том виде, в котором нужно Государственной Думе и властям, и мало кто кого услышит.
Не так, абсолютно не так. Почему так говорят? Потому что, есть определенный момент, когда вносит правительство, значит, что законопроект, даже если оппозиция против, ЛДПР часто голосует против правительственных законопроектов, которые направлены на ущемление прав, свобод и так далее, граждан. Но проблема в том, что процедура голосования долгое время такая достаточно в тайне находилась. Ну, как, ну не в тайне, она открыта, то есть можно посмотреть, как в законе, но людей не допускают до обсуждения. Вот сейчас интернет нам всем в помощь. Поэтому, кому нужно, тоже обращайтесь. Мы все эти запросы вот от ЛДПР точно используем, обрабатываем, работаем с ними и выходим на решение. Здесь вот от позиции Государственной Думы еще ничего не решено.
Но вы допускаете, что как раз вот этот, скажем так, чем вы объясняете взрывной интерес комментирующих под постом Володина? То есть это способ такой пар выпустить, чтобы там написали вообще все? Или действительно это такое можно называть социологическим исследованием?
Это все вместе взятое. Во-первых, нужно людей услышать. Я, конечно, мои соцсети, там, Инстаграм, Телеграм, они не столь сильно развиты, но мне в комментарии пришло 2000 сообщений. Видно, что некоторые там, ну, больше 50%, под кальку сделано. Прям даже есть сайт, где можно эту форму, что называется, вырезать, копипаст вставить, отправить. Но есть те люди, которые добровольно пришли поговорить на эту тему. Без этого невозможно сейчас, ну, абсолютно невозможно принимать те или иные решения законодательные. Поэтому этим нужно заниматься. И люди должны получить возможность. Вот у ЛДПР было предложение, у Жириновского было предложение, дать возможность людям собираться в самых крупных залах регионов, там, столиц регионов, в Москве, в колонном зале, чтобы они приходили, выговаривались, давали свои предложения, и чтобы депутаты обязательно принимали участие. Мы же представительный орган власти, мы представляем наших избирателей. Это крайне важно.
Ага. Но хорошо, да. Чем обусловлено тогда, скажем так, какие общественные риски вы видите в потенциальном принятии закона в законопроекта в том виде, в котором он сейчас существует?
Трудно прогнозировать, но мне кажется, что это будут уличные мероприятия, пикеты, митинги, если будет принят данный законопроект. Ведь есть разные точки зрения. Есть точка зрения религиозных организаций, которые видят, ну, прям это прослеживается.
Они уже говорят, что это не печать Антихриста, поэтому идти прививаться.
Разные все. Есть. Нет, РПЦ сейчас заняла позицию, что да, это все домыслы, что вся эта история. Но все равно есть часть радикальных людей, которые до сих пор в это верят и эту позицию придерживаются. Mm-hmm. Есть те люди, которые правильно говорят, что будет определенное разделение сразу между привитыми и непривитыми. Я думаю, что многие во власти используют эту всю историю для того, чтобы самим фактом внесения данного законопроекта, не принятия, а внесения данного законопроекта, ускорить процесс вакцинации. И мы видим, что в 5 раз после начала этих дискуссий темпы вакцинации ускорились.
То есть Дамоклов меч занесли, но не опустили.
Ну, не опустили, да.
А, интересно, кстати.
Тоже, кстати, это мотивация. Ведь даже QR-код, он вот именно как мотивационная вещь. Опять же, без оценок, я здесь говорю, как, что называется, натуралист-исследователь.
Вы себя.
Да, вот я смотрю за общественными движениями, угу. За общественной реакцией. Вот как исследователь. Вот многие люди просто из-за того, что сам факт возможно принятия, они идут и реализуют процесс, там, связанный с вакцинацией или с другими вещами.
Но мы же понимаем, что сейчас как бы власти находятся в такой позиции уже... Ситуация доведена до позиции Цугцванга, потому что, с одной стороны, смертность высокая, а с другой стороны, решение нужно принимать. Но уже вступать должны не врачи, как выясняется, а уже решение должно быть политическое с оценкой социальных, политических рисков.
Экономических
видимых,
рисков.
Да, видимо, но брать на себя ответственность – это сложно.
Брать ответственность очень сложно, и ковид, как и зима в России, нагрянул, когда ее никогда не ожидали, что называется, перед выборами. Если бы не выборные циклы, которые связаны были с процессом вакцинации, я думаю, что власть в самом начале намного жестче принялась за эту меру. 59-60-е годы, вспышка оспы и вакцинация 10
миллионов. За 2 недели там, да?
Да, за 2 недели. За 2 недели Москву и Московскую область провакцинировали, и дальше зараза не поползла по стране.
Это про доверие, про форму правления или про общую дисциплину, про такую, знаете... монотонную, административную, качественную работу.
Нет, это вот история про оспу, это история про восприятие серьезности власти. Когда, если ты... еще от Сталина не отошли люди в тот момент и понимали, не забалуешь.
58-й год,
да. Ну, не забалуешь. Еще тогда непонятно было, куда будет двигаться, хоть и многие процессы были там запущены, десталинизация и чуть расслабление общества, но все равно люди понимали, что они жестко подвержены дисциплине. И эта дисциплина была. Потом многие люди... Вообще очень интересно, как российская нация в широком смысле этого слова из набожных, религиозных, православных людей превратилась в какой-то период в атеистов, в советский период. Многие, не все. Многие держали иконки, что-то еще. А затем там, к атеистам научная идея, идея покорения космоса, вакцинация, все-все-все дела. А потом мы в нулевые, в 90-е настолько расслабились, что у нас в Перми там лет 5 назад, 7 назад мы кровью быка освещали реки. Тоже эта история. И вот эти поклонения Пеньков, оно не должно было ни к чему другому привести, чем привело вот в данный момент и сейчас.
Ну, подождите, получается, вы хотите сказать, Сталина на них нет, на противников вакцинации?
Нет. Я не сторонник таких силовых мер, когда взять всех и на выходе из подъезда вакцинировать резко. Просто сам формат дисциплины, который тогда реализовывался властью, он был совершенно на подкорке записан. Мы все вышли из-под шинели Сталина. Вот это все в нашем генетическом...
Вам же 30 лет, как все вы
равно,
вышли из-под шинели Сталина.
Я говорю, все мы — это большинство нашей страны. Большинство нашей страны — это генетический код.
Сталин. И Сталин. Дисциплина.
Сталин и дисциплина. Потому что у нас Сталин повторяется. Это Иван Грозный, это Петр Первый. Ну, я не говорю про реинкарнацию. Я говорю, что определенные базовые модели поведения руководителя, они так или иначе...
Все-таки карать и пороть надо.
Либо давать пряник.
Давать пряник.
Да.
А сейчас чего не хватает тогда, вот если с точки зрения менеджмента говорить, государственного менеджмента, чего не хватает, чтобы люди пошли, например, вакцинироваться или хотя бы, ну, скажем так, вот этот накал того, что нас чипируют, или если ты не вакцинируешься, ты предатель Родины, это немножечко упало.
Разговора с людьми не хватает. Не хватало его с самого начала, когда выпустили для того, чтобы пропагандировать прививки или наоборот, в погоне за рейтингами на федеральные каналы, выпустили экзальтированных фриков, которые, с одной стороны, кричали, там, не знаю, про печать Антихриста и показывали какие-то вещи, с одной стороны, кричали, что наша вакцина — это... что называется, цитирую, шмурдяк и прочая муть, которая непонятная. А с другой стороны, им отвечали не врачи, которые работают в красной зоне, не ученые, которые работают в научных институтах, а такие же экзальтированные люди, и не было понятной, четкой, спокойной дискуссии. Это первый момент. А второй момент, не было дисциплины от власти, когда те или иные должностные лица говорили, у нас самая хорошая вакцина, но прививаться не обязательно.
А у вас в Думе были такие проблемы?
В нашей фракции не было. У нас все было очень дисциплинированно и четко. У нас сегодня 100% депутатов фракции ЛДПР вакцинированы.
Но вы обращали внимание на коллег хорошо из других фракций? Мы при этом понимаем, что даже вот письмо врачей с предложением посетить Красную зону отправили представителям «Справедливой России за правду» и вашим коллегам из КПРФ.
Конечно, потому что они самые экзальтированные были люди, которые бегали на эфиры во время выборов, набирая себе определенные очки. Это было сделано. У нас, знаете, когда... обострялся этот момент, когда уже и сами те, кто, понимая политическую конъюнктуру, кричали, но понимали, как сильно и куда мы идем, когда хоронили коллег-депутатов. У нас человек 5 умерло от коронавируса.
И это меняло сознание людей?
Это меняло сознание людей при разговоре и общении. Вот знаете, когда идешь по коридорам Государственной Думы, а там висит очередная фотография
с умершим,
да. Это меняет очень сильно. Я помню себя, я просто переболел в самом начале, когда не было вакцины и не было вообще понимания. Даже тесты показывали, там, один отрицательный, другой положительный,
непонятно было.
И я помню людей, которые рядом со мной, мужики там, которые прошли 90-е, просили не выключать свет в палате, потому что не знали, к чему это. Вот это меняет человека, это меняет отношение к проблеме. И когда ты знакомых хоронишь, это все по-другому.
Но смотрите, письмо врачей с предложением посетить Красную зону. Вчера очень многие представители там культуры высказались, политики высказались. А с вашей точки зрения, это удачный или неудачный, ну, откровенно говоря, пиар-ход был?
Это надоело. Это называется вот уже приперло к стене.
Письмо врачей надоело?
Это вот врачам надоело слушать вот эту ахинею, а тем людям, которые каждый день ходят и работают в Красной зоне... Вы знаете, когда люди выходили после смены, а у них отпечаток от
респиратора. Это мы все видели,
да. Все это мы видели, но мы должны это постоянно... Мы просто видим это на экранах и воспринимаем это как такое, ну, очередная серия передачи про ковид. Но это огромный труд и огромная проблема для всей страны. Поэтому так отмахиваясь, ну, это мы все... Нельзя... Им это надоело, что их труд, по сути, обесценивается, когда новые и новые товарищи подключают, вакцинироваться не надо, не надо соблюдать меры безопасности. Вот это долгое обсуждение. Маски надо носить? Не надо носить. Перчатки надо носить? Не надо носить. И вот мы даже на элементарных вещах не могли найти общий язык, и в этой связи мы теряли, конечно, мы и сегодня теряем. Сколько у нас умирает? По 1200 где-то?
Но здесь на это вам скажут как раз другие, говорят, ну хорошо, вот там у человека, например, какое-то смертельное заболевание, и он по тем или иным причинам, ну что-то у него там в голове складывается, вот, а его что, надо экскурсию в хоспис устраивать, ему надо экскурсию в онкодиспансер устраивать, человек, там, я не знаю, экскурсию в психонаркодиспансер устраивать или что? Это разве способно переубедить? Мне кажется, нет.
Нет, если человек... Те, кто болеет, у кого есть медотводы, это вообще, да, отдельный разговор, и мы будем требовать, чтобы на них определенные вещи не распространялись, чтобы все было достаточно спокойно, чтобы не кьяр-кады. Это нормальная история. Но когда кто у нас, Зюганов с какими-то отклонениями, которые не позволяют ему прийти в красную зону, либо Миронов, им нужно прийти и посмотреть, если они против вакцинации, пусть они посмотрят, как их избиратели болеют и мучаются из-за позиции, которая...
Подождите, стоит. Почему вы на Зюганова сваливаете... Подождите, почему вы на Зюганова сваливаете как раз, скажем так, вину за то, что люди ходят и болеют?
Я не сваливаю на него, но я сваливаю на его позицию эту вину. То есть его позиция, которая заключается в том, что не надо ничего делать, просто отстаньте от всех, и у всех будет все хорошо. Так не будет. К сожалению, так не будет.
А может быть, государство, скажем так, вы помните эту знаменитую фразу, парламент не место для дискуссий, и парламент настолько, ну, знаете как, соскучился по дискуссиям, будем говорить так, вот, и по, может быть, отсутствию каких-то консолидированных решений, то история с коронавирусом, по сути, с точки зрения государства, оказалась настолько такой политологически емкой, что это восприняли как повод для дискуссий, а здесь дискутировать не надо было.
Знаете, я не согласен, что парламент не место для дискуссий, потому что я работаю в парламенте и вижу, как из заседания, треть этого заседания уходит чисто на дискуссии по разной вкусовщине, по разным вопросам, по тем проблемам, которые думская оппозиция, соответственно, обозначает. И мы обозначаем от ЛДПР многие проблемы, и коммунисты, и мы находим возможность об этом говорить. Но тема, которая непререкаемая, это здоровье граждан, безопасность граждан, она должна была быть вот именно как консенсусно принятая, с, опять же, с приглашением, с разговором нормальным тех специалистов, которые сегодня есть.
Ну, то есть у нас слишком много говорят о коронавирусе, у нас разные люди говорят о коронавирусе.
Конечно.
Может быть, как раз нужно попритушить эту активность?
Вот мы предлагали от ЛДПР, Жириновский об этом говорил, многие депутаты у нас во фракции говорили, об этой дискуссии должны говорить специалисты. Специалисты, иммунологи, вирусологи. У нас сейчас, конечно, в кого не ткни, у нас разные периоды в жизни страны происходят, когда все изучают Украину, там, специалисты по Сирии. Сейчас мы пришли к моменту, там, от ЕГЭ, что называется, до коронавируса. У нас мы постоянно перепрофилируемся, переспециализируемся и идем вот в эту всю историю. Поэтому мы с пониманием к этому тоже должны относиться, потому что вот этот советского периода оставшийся тезис о том, что многие проблемы должны быть обсуждены на кухне, потому что других площадок, к сожалению, не было. Это тоже есть.
Просто фундаментально важно понять. Вот слушатели поправляют, говорят, Зюганов-то он же вакцинировался еще в январе.
Да, вакцинировался.
Правда, ну, он говорит, что он с подходом не согласен. И вот важно понять.
А с каким подходом он не согласен?
С подходом, ну, имеется в виду, что и многие люди тоже под постом даже Володя написали, что, ну, простите, мы за вакцинацию, но мы против QR-кодов. И не нужно сегментировать, сегрегировать людей,
когда говорят они. Когда коммунисты орали на выборах, что они против вакцинации, для того, чтобы набрать определенную массу голосов. Тогда они могли это делать. Причем все вакцинировались. У нас сейчас в Госдуме среди депутатов 92% коллективный иммунитет. 92% это люди, которые вакцинировались, в основном те, кто вакцинировался, либо переболели. Вот они, вакцинировавшиеся, сидящие с определенным щитом, мы не можем сейчас сказать, что называется, что в 100%
их случаев. Против, якобы.
Но они кричат, мы против. Тогда как это называется, глупость или измена?
А вакцинация детей. Мы же подходим к следующей, очень серьезной, скорее всего, дискуссионной.
Очень серьезной.
И, да, теме, потому что как здесь быть? Взрослые-то не готовы, а что касается детей?
Ну, во-первых, здесь мы еще пока не видим продукта от наших ученых, которые скажут, что вот все готово.
Зарегистрировано здравчина.
Только зарегистрировал, да. Еще определенные исследования проходят. Тема очень важная, потому что во всем мире уже потихоньку, ну, не потихоньку.
Активно.
С 3 лет в некоторых странах детей вакцинируют. В этой связи здесь специалисты должны с нами со всеми поговорить, с обществом я имею в виду. опять же, провести публичное обсуждение, публичный разговор, а просто...
Да вы видите на примере поста Володина, вот он, публичный разговор. Вот,
не, это, не, это публичный диалог, который выльется в решение, когда закон о QR-кодах поступит в Государственную Думу из регионов. Это подготовка к решению. Это разговор для того, чтобы решение должно было быть максимально взвешенным.
Консолидированным.
Взвешенным.
Но недовольны-то все равно останутся.
Ну, недовольны. Ну, конечно, останутся недовольны. У нас по многим вопросам всегда есть недовольные. Кстати, я тоже бываю иногда недоволен.
Это я понимаю, но здесь же для государства довольно серьезный вызов, потому что если, например, допустим, да, этот закон будет серьезно, законопроект будет серьезно модернизирован или даже не принят, с точки зрения государственного менеджмента это будет означать, население продавило, а мы не можем позволить, чтобы население что-то там продавливало.
Почему? Я не согласен с этим. Года 3-4 назад был закон о контингенте. То есть создание определенной базы данных, в которой вся информация о детях находится.
Так.
Тогда население продавило. Тогда президент наложил вето на этот законопроект. И ничего страшного не произошло. Есть те вопросы, я считаю, что мнение людей очень важно. Очень важно.
Это любой депутат Государственной Думы говорит.
Да.
Мнение людей очень важно.
Но это моя искренняя позиция. И поэтому, если будет позиция людей о том, чтобы не принимать данный законопроект, действовать как-то по-другому, мы должны найти решение.
А тогда как быть регионом, который уже вводит вот эти вот ограничения? Вы знаете про Татарстан, сколько там скандалов всяких. Как и что это будет означать?
На региональном уровне у губернатора есть такие полномочия.
А, у губернатора только еще дамоклов меч со стороны Кремля. То есть попробуй сделай как-нибудь так, а мы потом решим, правильно ты сделал или нет.
Смотрите, опять же, есть регионы, которые отказались принимать данный законопроект и поддерживать его, направили отрицательный отзыв. Поэтому регион рознь.
Национальный календарь прививок. Да. Почему все-таки такое торможение серьезное? В первом чтении, по-моему, только принят законопроект.
Да, торможение серьезное, опять же, зависит от правительства, потому что правительство вносило данный законопроект, и мы ждем от него определенные позиции, решения.
Какой? Нет, первое чтение же есть.
Но все равно, второе чтение — это работа с поправками. Вот в комитете это все происходит, но, опять же, мы ждем реакцию правительства Российской Федерации на данную тему.
Это про боязнь ответственности или про что? Потому что многие говорят, что если бы внесли в национальный календарь, как обычные детские любые прививки, вот, то якобы это повысило бы доверие.
Не думаю.
К вакцине.
Не думаю, чтобы это повысило доверие, потому что тоже разные позиции. Мы от фракции говорили о том, что в национальный календарь прививок нужно было это сделать еще до выборов. У нас здесь фракционная позиция ясная. Да, сделать это, да, дать возможность людям, чтобы это все было, потому что многие и так для себя выбрали путь работы по этим прививкам, прививка от гриппа, прививка от коронавируса, когда она будет, все будут это использовать.
Интересно, еще такой до новостей успеем. Письмо врачей с предложением посетить Красную зону адресовано в том числе многим культурным общественным деятелям, у которых дикое количество подписчиков. У нас так сложилось, что у нас артисты, актеры, циркачи, фигуристы, неважно, это стали люди авторитетные.
Да,
по любым вопросам.
Это. Мы сами это сами создали.
Это проблема.
Теперь. Это большая проблема, потому что при всем моем уважении у нас замечательные артисты, как вы, циркачи и так
фигуристы,
далее. И
да.
Фигуристы, они прекрасные люди, я их всех очень сильно уважаю. Но когда вопросы, не связанные с театром, кино, фигурным катанием и тиграми в клетках, это, к сожалению, не вопросы их компетенции. Так же, как и я не берусь судить на те или иные вопросы, которые не связаны с моей компетенцией.
Борис Чернышов с нами, зампред Государственной Думы. Давайте новости послушаем, продолжим. Стрим в Ютубе у нас тоже ведется, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Борис Чернышов с нами, зампред Государственной Думы Российской Федерации.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
7373-948, телефон прямого эфира, да, от фракции ЛДПР. А, угу. Так, еще по поводу, помимо вакцины, у нас есть тема, естественно, детей. И да. Тут глава Следственного комитета выступил для себя в необычной роли. Он начал оценивать систему единого государственного экзамена и вспомнил про советскую систему. Систему образования, с которой принято, кстати, да. сравнивать современную систему образования. Да, вот, и говорит, а ЕГЭ-то надо отменить. А вы застали ЕГЭ?
Я сдавал ЕГЭ. Во-первых, хочу сказать, я знаю, что Александр Иванович прямо сейчас, я очень надеюсь на это.
Что?
Это шутка. Что слушает наш эфир, я хотел бы ему сказать спасибо за то, что он углубляется в эти темы, потому что, когда мы обсуждаем в Государственной Думе или на других площадках вопросы, связанные с единым госэкзаменом, всегда говорят, это вы оппозиции придумали, все вообще нормально, что вы ЛДПР говорите об отмене ЕГЭ, все хорошо, так или иначе.
Вот видите, сдал ЕГЭ, пошел теперь, да. в Государственную Думу работать, вы же наглядный пример.
Я сдавал единый государственный экзамен, в чем плюс единого госэкзамена?
Да.
Плюс единого госэкзамена в том, что ребята с регионов могут поступить в Москву. Я сам из Воронежа. В чем еще, вот поясню. До этого треть ребят из регионов было в московских вузах, две трети москвичей. Сейчас кардинально изменилось. Две трети региона. Это... Просто у меня есть даже знакомые, которые поступали в вуз по другим форматам, там олимпиада какая-то. Они приходили в университет, говорили... Пожалуйста, кто здесь декан такого-то факультета? Я хочу у вас быть репетитором. Да. Хочу, чтобы вы были репетитором. Ну и, соответственно, он так репетировал, что у него там на финальную олимпиаду все вопросики есть, он их переписал. Все, молодец, 100 баллов поступил. Это нечестно. Это нечестно абсолютно. Поэтому должны быть альтернативы. Единый госэкзамен должен оставаться. Да. Должна быть альтернатива единому госэкзамену, okay. чтобы человек мог сам выбрать. Ну, есть разные форматы, там, в том числе международный бакалавриат, который есть в нашей стране. Такая форма, когда ты приходишь и, по сути, сдаешь устные экзамены по ряду предметов в сертифицированный центр, где есть специальные педагоги, которые принимают эту всю историю. У нас, кстати, по таким результатам принимает к себе МГИМО.
Ну, понятно, но просто здесь же другой момент. ЕГЭ трансформируется, и тот ЕГЭ, который вы сдавали в каком, 2008 году, получается, да? То современный госэкзамен, это же другое, там тоже есть сочинение, там есть устная форма, вот, поэтому... Плюс вузы, которые свои дополнительные экзамены, вот, МГУ, МГИМО,
немного, да.
вот, поэтому... Но Бастрыкин-то говорит, что это вообще пытка, в принципе.
Я скажу еще один момент. Полтора года я поработал в Рособорнадзоре и занимался... как раз вопросами,
вы же замом связ... были.
Да, да, вопросами, связанными с едиными госэкзаменами. Я ездил в регионы. Есть те ребята, которые боятся экзамена в принципе. Вот они любого экзамена боялись бы, и они готовы были все отдать, чтобы не заниматься экзаменом. Но у единого госэкзамена есть одна история, которая, мне кажется, не совсем верной. По сути, за 4 часа ты решаешь свою судьбу. 3,5-4 часа.
Да зачем это так позиционировать? Так и любой экзамен другой. Вот
ну нет, нет, нет. Когда есть определенный. Вот есть еще одна альтернатива, условно, с помощью там, баз данных, которая ведет ученика там, условно, с 1 класса по 11, мы видим, чем он интересуется, в какие кружки ходит, какие экзамены задает, там, ну, условно, в какие-то моменты. Как пишет контрольный, дать ему, с одной стороны, профориентационную траекторию, куда ему лучше было бы пойти.
Да люди в 40 лет не знают, куда пойти, а вы хотите от 15-летнего подростка
нет,
куда
нет,
пойти.
Нет, это все меняет. Ну, сейчас у нас и мир другой. У нас сейчас нужно 2-3 раза менять профессию за жизнь, что называется, если есть такая возможность, потому что интересы меняются. Ты учился в школе, у тебя одни интересы, потом закончил школу, начал заниматься каким-то делом, не знаю, моделировать или что-то еще, получил дополнительную профессию в сфере IT, другие интересы, другая профессия. Вот эти возможности нам нужно давать. Поэтому так, альтернатива ЕГЭ должна быть.
Нет, подождите, еще раз. Да. Люди меняют свою жизнь часто кардинально, но это не зависит от единого госэкзамена.
Это
мы
зависит.
Же говорим, подождите, мы говорим о подходе. Есть люди, которые... Просто у нас, к сожалению, позиционирование экзамена в школе школе, как любой контрольный, кстати, это как будто бы, если не сдашь все, ты, тебя предали остракизму, а если ты сдашь, ты великий человек, можешь стать, я не знаю, президентом какого-нибудь государства. Но нельзя, в принципе, так вопросы позиционировать.
Так вопросы не позиционировать нельзя, но и нельзя давать всего лишь одну историю, один путь для ребенка, для школьника. У него должны быть альтернативы. Жизнь состоит из альтернатив, из альтернативных решений, из разных позиций, из разных подходов.
Да.
Поэтому, когда мы ограничиваем одну позицию и даем сбоку еще ему какие-то олимпиадные истории, в которые проводятся зачастую нечестно. Ну, зачастую нечестно проводятся олимпиады, особенно на районном, городском, там, областном уровне, только на всероссийской более-менее какой-то контроль появляется.
А как
эту систему
тогда
надо реформировать?
Ну, а как?
В одной точке... Ну,
вот ЕГЭ. Вот что, да, что вместо ЕГЭ тогда?
Вместо ЕГЭ. Альтернатива одна. Международный бакалавриат как альтернатива. То есть возможность в сертифицированных государством центрах сдавать устные экзамены, условно, там...
Помимо или вместо?
Альтернатива. То есть есть ЕГЭ,
да,
есть еще одна история. И третью историю разработать, мы уже этим занимаются, и я надеюсь, скоро это будет, когда в определенный момент ребенок начинает, пишет контрольные, сдает экзамены, зачеты, выступает по тем или иным вопросам с докладом. Все эти вопросы суммируются, все, и появляется такой образовательный трек, образовательная траектория у ребенка, и уже по итогам вот этой обработки компьютером и всех его результатов, всех его достижений, ему дается определенный балл, и как шкалирование, там, условно, через рейтинговую оценку.
Вы представляете, какой это невроз будет для родителей, начиная с 5-летнего возраста
ребенка?
Тогда
дети просто не будут ориентироваться на то, что они приходят и сдают один раз, они у них каждый день будет, что называется, такая оценка со стороны школы.
Конечно.
И это будет альтернатива. Дайте три альтернативы, и уже ребенку, родителям можно будет определять.
Нет, это тогда, подождите, да, еще раз, здесь важный момент.
Какой?
К чему школа, скажем так, чего государство хочет от средней школы? Вот чего? Какова у нас система образования? Система образования в Российской империи была заточена под одно. Там было очень много всего сегментированного, да? Для ремесленников, для, значит, там, низшего сословия, для высшего сословия и так далее. Потом наступил Советский Союз. Нужно было формировать нового человека. Под это госпожа Крупская придумала вот эту вот всю систему там тотальной ликвидации безграмотности и так далее.
Ну, потом она тоже менялась
Безусловно.
Десятилетие.
А сейчас-то вот для Российской Федерации. Российская Федерация чего хочет от высшего? От среднего образования, от школьного.
Получить целостного человека с тем, чтобы он с теми знаниями, которые он получал в школе, мог выйти в жизнь и нормально существовать. Получить себе...
От оценок это не зависит.
Это не зависит от оценок, поэтому я и говорю, что оценивать нужно не только их ответы, но и их интересы, которые они так или иначе проявляют, выбирают свои траектории по дополнительному образованию. Все это нужно суммировать, складывать и получать ту или иную оценку интегральную. Ведь смотрите, у нас зачастую дети идут, выбирают себе университет из-за желания родителей, из-за того, что, с друзьями пошли, из-за того, что, университет рядом. Но человеку нужно показывать, что пойдешь сюда, не получишь желаемого. Со мной учился вместе один студент, мы с ним были сокурсниками. Он проходил 3 года, бюджет потратил 3 года, деньги на него, сейчас занимается фотографией. Но он учился на политолога, что ты тогда пошел туда?
Потом передумал.
Но передумал, но деньги в бюджет потратил.
И что?
А если ему изначально сказать, слушай, ты не будешь заниматься политологией, так, почему пошел? Родители его сподвигли. Родители сподвигли. Если родителям ему сказать, он не будет этим заниматься, деньги и время он потратит впустую.
Да не все
пусть
знают,
идет,
чем хотят заниматься.
Другое дело,
если бюджет, государство...
Картину дать.
Да какое все меняется?
Будущего. Все меняется, но все равно, так или иначе, определенные позиции, на которых стоит человек, они не меняются. Они базовые для него.
Скажите это людям, которые учились в Советском Союзе, а потом в Советском Союзе не стало.
Это проблема, да. У меня мама всегда мечтала быть бухгалтером, ее засунули заниматься физикой, она не хотела этим заниматься.
Так.
И в итоге произошла перестройка, завод закрылся. Все, она занималась другими
вещами.
Пожалуйста,
жизнь гораздо сложнее.
Гораздо сложнее, но все равно школьное образование, оно не может в себе иметь все возможности. Хотя, мне кажется, тот подход, который сейчас в школах прививается, получение мягких навыков, так называемых, чтобы ребят...
Soft skills.
Да, очень модно. Очень модно.
Да.
Но это, на самом деле, тоже есть вариант, потому что заточенные под определенные модели образования тоже не может быть полностью.
Ну, мы правильно, скажем так, есть же определенный вызов для современной системы образования, что невозможно подходить к тому, чтобы у детей был энциклопедический набор знаний, а важно научить учиться, прошу прощения за тавтологию, важно применять свои навыки и так далее, потому что ты не можешь быть такого, что ты пришел там 40 лет на одном заводе поработал. Может быть, у кого-то до сих пор это есть. Вот, а в политику пришел и на всю жизнь пришел. Да. Такое случается.
Три главных вызова, которые сейчас есть перед системой образования. Первое – это дистант будущего. То есть, так или иначе, пандемия диктует развитие альтернативных вариантов получения образования. И школа должна так или иначе как-то это использовать. Второй момент – это цифровизация полная. То есть, ребенка из традиционного мира, в котором мы все с вами воспитывались, когда можно выйти погонять футбол, не знаю, там... Что, девочки делают? Ну, что-то они делают там после школы. Ребята
сейчас
там гонят футбол.
Сейчас все ТикТок снимают.
Сейчас все снимают ТикТок. Это второй глобальный вызов. И третье, это придумать образовательные программы, в которые, попадая школьник, свой интерес и свое внимание целый урок продержит. ТикТок, Инстаграм и все-все-все изменили абсолютно среду получения и передачи информации. Вот
это
три
вредно?
Основных вызова. Это по-другому. Я говорю, три вызова. Я не могу сказать, вредно это или нет, это просто по-другому. С этим мир раньше не сталкивался. Поэтому это и есть три вызова.
Вот хорошо, дистант. Да. Это будущее наше, это, скажем так, апробация какая-то, вот то, что мы сейчас имеем. Да. Или вот опыт полутора лет последних показал, что никакого дистанта никогда в жизни.
Дистант – это, мне кажется, в помощь. Не для всех. Условно, для маломобильных ребят, которые есть. Это их возможность получить то, что они не могут получить, потому что просто не придя в школу, не имея возможности прийти в школу, они не могут это получить. Они могут посмотреть тот или иной урок, они могут дистанционно принять участие. Конечно, не так, как вживую, и никто не заменит, я еще раз говорю, никто не заменит живой контакт. Но для них это возможность. Это возможность для тех ребят, которые из-за коронавируса либо других в будущем возможных вирусных эпидемий могут, сидя на том же дистанте, получать ту или иную информацию от своего учителя.
Подождите, а не информацию, не может, в интернете получается?
Нет,
имеется в виду
от учителя.
Образование в школе – это больше социальные связи.
Абсолютно верно. Я говорю, но это в дополнение. Что, вы спросили, что такое дистант для меня, я вам отвечаю.
В дополнение.
Это в дополнение к классическому образованию, которое никуда не должно уходить. Мы здесь однозначно высказываем позицию, что классическое образование, контакт с учителем невозможно заменить.
А как вы к целевому набору относитесь?
Я отношусь крайне негативно.
Ну, а вы же сам перевели в пример своего коллегу, который, своего однокурсника, однокашника, который отучился на бюджете, потом передумал, в итоге государство деньги потратило, и политолога, может быть, потенциально хорошего,
возможно,
не получилось.
Возможно, да, специалист по какой-то профессии. Что сегодня? В современной России современный целевой набор провалился полностью. Его используют абсолютно не по назначению. За счет денег от определенных ведомств, либо организаций, ребят, которые приходят, они в основном не возвращаются на то место и к тому работодателю, который заключил. Это же тройной договор между учащимся, организацией, которая его направляет, и государством, ну, в виде вуза, либо коммерческим университетом, на получение той или иной специальности. К сожалению, он не оправдал себя, этот целевой набор. Мы видим по статистике, 80% не возвращается, 80% не едет на эту организацию.
Ну, можно карать и пороть тогда?
Ну,
опять, медиков же не хватает, говорят они.
И карают, и порят, и что только не делают. Не происходит, не идут. Потому что, вот как вы правильно сказали, это очередной вызов образования. Постоянно меняющийся мир. Ты получил сегодня эту профессию, вышел, не хочешь этим заниматься, потому что, опять же, ты ориентировался тогда, не хочешь этим абсолютно заниматься, но тебе нужно вернуться в тот или иной район, в тот или иной регион, прийти на... А ты уже не хочешь. А тебе нужно лет 5 отработать, там, от 3 до 5 лет. На том или ином месте.
Никакие подъемные, ничего не сработает, вы считаете?
К сожалению, да, сейчас много есть программ. Земский учитель, земский доктор.
Ну да, по 1 000 000 рублей дают,
не
да.
Не так сильно, такого взрывного эффекта нету. Ну нету. Это одна из форм поддержки, и спасибо за это, но все равно не дает нужной.
Хорошо, если про молодежь, у нас 5 минут с вами остается, про как раз вызовы для молодежи, да. Уже не в школе, а в общественной среде. Вот вал уголовных дел всяких и административных дел по поводу того, что где-то кто-то оголяется на фоне там религиозных учреждений. Что с этим делать?
Пока не прекратится история... Не про оголение, а про то, что это все обсуждается, выставляется везде новости. В популярных пабликах там по 2, по 3, по 10 миллионов подписчиков. Они же видят, ой, есть возможность прославиться. Есть возможность прославиться. Это вопрос, да. Сейчас, ну что самое главное? Мерило успеха, не деньги, не какая-то карьера. Мерило успеха для современной молодежи лайки и хайп. Лайки и хайп. Как можно их собрать? Очень просто. Показал попу на фоне храма. Все.
Ну, давайте...
И тебя еще потом кто-нибудь куда-нибудь присадил. Все, товарищи, сколько там просмотров, комментариев, ну все, ты теперь известный.
Но такое внимание со стороны государства, это же что, это борьба с десакрализацией символов, или это все-таки со стороны государства тоже какая-то чрезмерная активность, которая добавляет этим людям, ну, популярности, как сказать?
Вы знаете, это история, когда ты борешься с чем-то плохим и про это постоянно говоришь, ты делаешь этому формату рекламу. Вот эти...
Если не говорить, явление это не прекратится.
Но оно не будет. Почему идет вал? Потому что они видят. Хоп, опубликовали, известные обсуждают.
2 года назад опубликовали фотографию, а сейчас только это вылезает.
Ну, у нас не только про 2 года назад. Вот недавно что-то опубликовал. Постоянно я на всякие паблики смотрю, постоянно что-то присылают.
Это смотря какой-то в каких очередной... пабликах вы тусуетесь.
Я в разных пабликах тусуюсь.
Да.
Что называется, везде избиратели.
И даже там.
Да, и даже там. Нужно изучать, чем дышит, что смотрит, что читает, что слушает.
Где фоткается?
Да?
Где фотографируются?
Где фоткаются, конечно. Да. Конечно, главное не попасть, что называется, проходя мимо.
Но вы готовы, может быть, с этими людьми как-то проводить какие-то беседы или еще что-то?
С большим удовольствием. Мы предлагаем постоянно, у нас даже формат есть такой, встреч в Государственной Думе, когда лидер ЛДПР же Владимир Жириновский собирает молодежь и разговаривает с ними на самые важные и интересующие
темы. Вы вот этих блогеров хотите привлечь, которые оголяются?
У нас был совет блогеров, были другие моменты. Пусть приходят, пообщаемся. Это же тоже наши люди. Тоже наши люди. С ними нужно вести работу. Плохих людей нету. Есть люди, с которыми еще мало поработали.
А как вы с ними работать-то собираетесь? Они как обсуждение, раз будут считать, разговор. Ой, сфоткался с голой попой.
И в Госдуму пригласили.
Боже, вот она, секрет успеха.
Нет, здесь просто недоработка многих молодежных движений государственных, недоработка школы, потому что загруженная отчетами школа не успевает нормально в живом режиме работать с детьми. У нас недавно, вот буквально пару дней назад, 13-летняя девочка в Санкт-Петербурге покончила жизнь самоубийством, потому что ей вовремя просто не заметили ее горе, ей не к кому обратиться, она приходит домой, ее, там, соответственно, родители отправляют на спортивные кружки, желая, чтобы она добилась чего-то, ну, вот эта гипертрофированная такая любовь привела к многим трагедиям, поэтому этим нужно заниматься и школу разгружать от отчетности, от забюрократизированности, учителям повышать зарплату, вот этим нужно заниматься, к сожалению, сейчас...
А может, проблема целей?
Каких именно?
Целеполагание. Ну, то есть, многие молодые люди сталкиваются с тем, что говорят, ну, а ради чего мы вообще
абсолютно
здесь
верно,
находимся?
Потому что информационная картина захламлена какими-нибудь...
Ой, давайте говорить еще, видеоигры виноваты.
Нет, видеоигры вот не виноваты. Видеоигры здесь не всегда виноваты. Не всегда виноват. Но информационная картина, когда ты понимаешь, ведь откуда мы берем себе, как говорится, не створи себе кумиров, но откуда мы себе берем цель для жизни? Из информационного пространства.
Но вы же стали депутатом от ЛДПР, наверняка ваш кумир Владимир Вольфович Жириновский в свое время.
Да, и еще один из моих кумиров — это Ломоносов, который, несмотря на все трудности, которые у него были, несмотря на, да, вопреки воле семьи, вопреки тем ценностям, которые царили в обществе, он все равно шел к своей цели. Поэтому нужно брать пример с лучших, с Ломоносова и Жириновского.
Борис Чернышов был с нами, зампред Государственной Думы от фракции ЛДПР.
Спасибо.
Борис Александрович, спасибо, приходите еще.
Зовите, всегда приду.
Обязательно. Киноафиша далее. Я с вами прощаюсь, до завтра, всем приятного вечера.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.